Возлюбленные Господом, дорогие друзья, братья, сестры, в этот святой Божий день, такой красивый, такой солнечный, мягкий, еще раз подтверждает то, что мы читаем в Слове Божьем, то, что мы на себе испытываем каждую субботу, что это день поистине отделенный Господом, благословленный и освященный, для того, чтобы мы наслаждались радостью особого общения с нашим Господом Иисусом Христом. Когда мы приходим к Нему, у Него всегда есть полнота благословений для всех, кто с верой ищут Его. И вот сегодня мы зачитаем с вами из Евангелия от Луки, в 7 главе, с 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Прошлую субботу мы с вами имели возможность рассуждать о том, какая же наибольшая заповедь в законе Божьем. И на основании разъяснения самого Господа Иисуса Христа еще раз могли освежить в памяти, что наибольшей заповедью является любовь к Богу и к ближнему, но имеется в виду любовь в действии. Вы помните, как Господь сказал этому законнику дважды: «Так поступай, и будешь жить». То есть одного знания, понимания недостаточно. И еще раз он повторил ему в конце уже: «Иди, и ты поступай так же». И вот на этот счет интересное разъяснение еще из духа пророческого. Книга «Христос. Надежда мира». На 497-й страничке в оригинале так сказано: «Истории о добром самарянине Христос иллюстрирует природу истинной религии». Здесь, видите, перед словом «религия» стоит слово «истинная», потому что религии очень много. А истинной сколько? Одна, совершенно правильно. Он, то есть Господь, показывает, что она, то есть истинная религия, состоит не из заведенных порядков, правил веры или обрядов. То есть вот многие считают так. Вот нам даны определенные порядки, определенным правилам мы научены, и переданы нам обряды, которые нужно совершать. Вот если мы строго все это будем выполнять, вот это и будет настоящая истинная вера и гарантия нашего спасения. Так многие думают. А вот Слово Божие нам говорит, что истинная религия состоит не из заведенных порядков, правил веры, то есть как мы понимаем тот или иной вопрос, например, о субботе, или о чистой пище, или о состоянии умерших, или о небесном святилище, или еще что-нибудь. Но из совершения дел любви и наибольшего добра для других, и истинной доброты. Вот в чем сущность истинной религии. Еще раз я зачитываю. Она состоит из совершения добрых дел, любви, наибольшего добра для других и истинной доброты. А вот сегодня из этого же Евангелия мы прочитали с вами случай о том, как Мария Магдалина, здесь ее имени не названо, но другие Евангелия поясняют, и через Духа Пророческого, как вот она выразила свою любовь к Иисусу Христу. И все-таки много места уделено в этом рассказе самому Симону, хозяину этого дома, который организовал встречу с Иисусом Христом. Вот что в этих личностях, которые там присутствовали, участвовали в этом общении, тоже Дух Святой желает нам с вами открыть. Хотя бы на некоторых мыслях давайте мы остановимся. В продолжении вот этой темы, в чем сущность истинной религии или истинной веры. Это нам нужно с вами знать и иметь всегда во внимании для того, чтобы когда мы анализируем свои мысли, свои взгляды, побуждения, представления, характер, привычки, позиции, что мы предпочитаем, что мы считаем наиболее важным, вот, чтобы все это мы анализировали во свете Слова Божьего. Когда мы читаем с вами во втором послании к Коринфянам в 13 главе, в 5 стихе такие слова, давайте мы их напомним еще раз. 2 Коринфянам 13, 5. «Испытывайте самих себя. Вере ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Итак, Господь хочет, чтобы мы самих себя испытывали и самих себя исследовали. На какой предмет? Верили мы с вами. А чтобы себя испытывать или себя исследовать, естественно, нужно иметь соответствующие критерии, соответствующие эталоны, с помощью которых вот можно себя проверить. Ну, скажем, в отношении денег. Если человек похвалится, я вот сегодня много получил, заработал, или там от продажи, или еще что-то, имею много денег. Ну, вот это выражение «много денег», это, как вы понимаете, оно очень относительно. То есть, с какой точки зрения много это, с какой, может быть, и не очень-то много. То есть, надо конкретизировать, какая это сумма, что на эту сумму можно приобрести, какие услуги позволить там себе и так далее. Тем более в духовном отношении. Господь хочет, чтобы мы знали каждый день нашей жизни и каждую минуту нашей жизни, кому мы принадлежим, с кем мы находимся в общении и кто действительно в нас живет. И вот Давайте обратим внимание на этот стих, который призывает нас к тому, чтобы мы испытывали себя, или проверяли, или исследовали, это одно и то же. Так вот, верили вы. Под словом «вера» вот здесь же дано и объяснение, что подразумевается под словом «вера». Потому что, опять же, многим кажется, что под верой это наши убеждения, наши представления в отношении Бога, Библии, духовных вопросов, церкви, обрядов, традиций и так далее. А вот этот же пятый стих конкретизирует и уточняет, что под словом «вера» нужно понимать в первую очередь не вот эти взгляды, понятия, принципы, доктрины, а что? Смотрите, вторая часть говорит нам. «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас». То есть первую часть этого стиха поясняет вторая часть. Если человек хочет знать, верит ли он, то он должен тогда вместо слова «вера» подставить. «Во Христе ли я? Христос ли во мне?» Если Христос во мне, значит, я в вере. Если сейчас мышление мое не отражает мышление Иисуса Христа, чувства мои, настроения, побуждения не соответствуют Иисусу Христу, то значит, я и не верю. Или если соответствует, я верю. А что значит Христос у вас? Другое место Писания еще уточняет это. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Причем в оригинале там стоит слово, которое трудно перевести вот на русский язык, ведь по-русски сказано чувствование. Что за чувствование? По другим переводам, тот же ум. Или то, что присуще Иисусу Христу. То есть у вас должно быть то же, что свойственно Иисусу Христу. А что ему свойственно, об этом говорит Священное Писание. То, что открывает нам нашего Господа и Спасителя. Итак, придавая особое значение этому призыву Божию, вот теперь давайте проанализируем. Как вот люди, описанные вот в 7 главе Евангелия от Луки, то есть Симон и другие, кто там были, что они себя представляли? В каких они были взаимоотношениях с Иисусом Христом? Кто из них был ближе к Господу? Кто как его понимал, кто как его воспринимал? В ком действительно пребывал уже Иисус Христос, в ком нет? Мы, конечно, очень ограничены временем, поэтому только остановимся на отдельных личностях, потому что другие Евангелия, например, Евангелие от Иоанна, еще в другом месте, там поясняется, что там были и ученики Иисуса Христа, там был и Иуда, там были и рассуждения среди учеников по инициативе Иуды, что это за поступок со стороны Марии Магдалины, и правильно ли поступил Иисус Христос, когда позволил такую трату мира и денег на вот то, что она совершила. Но давайте мы сейчас обратим внимание вот на характер Симона. Кто такой Симон? Другие места Священного Писания и Дух Пророческий объясняют, что Симон – это бывший больной проказой человек. Ну, вот здесь он назван фарисеем, то есть он исповедовал определенную веру, то есть более строгую, более требовательную к себе. Ну, а тем не менее, на самом деле он перед Господом был далеко-далеко неправедным человеком, и, как объясняет Дух Пророческий, как раз он был сам виновен в падении в этот грех Марии Магдалины. Ну, а тем не менее, вот видите, он так о себе мыслил, что он является праведным человеком. Вот тоже интересное поучение для нас с вами. Как вот пред Богом выглядит человек, и кто он есть на самом деле, и как человек может себя понимать и сам себя оценивать. Видите, он был очень возмущен присутствием в его доме вот этой Марии Магдалины. Он почти считал себя оскорбленным этим. Себе же был высокого мнения. Но теперь сопоставим вот его такой дух, такой характер, такое вот мышление с характером Господа Иисуса Христа. Вот мы знаем, что Господь, Бог, что Ему и заранее все известно, И вот тут у нас возникает некоторый вопрос. А почему Иисус Христос оказался в его доме? Что ему там было делать? Если пред Господом этот фарисей был грешником, если он пред Господом был виновен в грехопадении этой женщины, Марии Магдалины, теперь дальше мы могли заметить, что он даже его и за пророка не признавал, не только за Сына Божия, не только за Бога. Давайте прочитаем это. 39 стих. «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Заметьте, он даже и за пророка его не признавал. И вот еще раз поставим вопрос, так почему Иисус Христос пришел в его дом, если не было со стороны этого фарисея ни особого уважения, ни благодарности, ни теплоты, ни почтения, ни признания? Что там было ему делать? И вот, дорогие, если мы будем вот вырабатывать в себе такую привычку, изучая Слово Божие, больше ставить вопрос, и с помощью Духа Святого и Слова Божия искать ответы на эти вопросы, то мы сможем тогда глубже и глубже познавать характер Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. А тогда, зная лучший характер Господа, мы сможем во свете Его любви, Его праведности и определять кого? Самих себя, о чем мы вначале прочитали. Самих себя испытывайте, верили ли вы. Самих себя исследуйте. Потому что, дорогие, если мы не будем в этом упражняться, то тогда невольно окажемся в том состоянии, в котором, по крайней мере, по временам были и ученики Иисуса Христа, когда Он им сказал, не знаете вы, какого вы дух. Но если человек не знает сегодня, под каким он духом находится, завтра, под каким он духом будет находиться, позавчера, под каким он духом находился, то когда придет Господь и состоится встреча, то он может под каким духом оказаться, такой человек? Вот противоположен. И вы помните, как Господь заранее предупредил, что многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и многие чудеса творили?» А он что им скажет тогда? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Вот поэтому, дорогие, как важно, чрезвычайно важно, четко иметь представление на каждый день, и не только на каждый день, а в каждой конкретной ситуации, даже когда мы наедине находимся, когда вот мы ночью еще просыпаемся, еще в постели, но если уже проснулись, значит сознание тут же начинает у нас действовать, тут же приходят какие-то мысли, и вот уже на уровне мысли мы должны следить, под каким духом мы с вами находимся. Верили мы, Иисус ли Христос в нас? И если вот так будем упражняться, и будет у нас искреннее желание знать волю Божию, чтобы ей руководствоваться, чтобы действительно Господу принадлежать, чтобы Он производил в нас и хотение, и действия по своему благоволению, вот тогда мы будем иметь истинную свободу, о которой Господь сказал. Если Сын освободит вас, то истинно свободны вы будете. Но перед этим он сказал еще, и познайте истину, и истина сделает вас свободным. А кто есть истина? Он есть истина. А в ком истина? Ибо истина во Иисусе. Вот видите, как все оно взаимосвязано. Значит, размышляя об Иисусе, мы размышляем об истине, то есть о Слове Божьем. Размышляя о Слове Божьем, мы размышляем, рассуждаем о ком? Об Иисусе Христе. И вот когда наш разум, наше сознание будет постоянно упражняться в том, чтобы истина Божия, Его Слово, Господь Иисус пребывал в нашем разуме, мы и обретем свободу. Но обычно мы говорим от греха, и не только от греха. И обретем свободу в понимании того, где мы находимся, почему нас окружают именно вот такие-то обстоятельства, а не другие, каково место мое в этих обстоятельствах, как мне их воспринимать, как мне на них отвечать, как реагировать. Мы не будем тогда в тупике, в смущении, в недоумении, в настроенности, которая не реализуется, а наоборот, будем подготовлены к тем обстоятельствам, в которых находимся, к тем ситуациям, которые нас окружают, к тем делам, которые предусмотрены Господом Богом. Тогда у нас не будет разочарования, не будет усталости, не будет огорчения. Наоборот, мы будем всегда видеть Господа, как и Давид о себе писал. «Всегда видел я пред собою Господа». Но если человек всегда видит перед собою Господа, вот это и значит быть истинно свободным. Будем это иметь в виду, дорогие. Не просто свободным от греха, как мы часто говорим, а свободным в понимании того, что можно, что нужно делать, в планировании, в принятии решений, в осуществлении поставленных целей, исполнится над нами обетование Божие. И во всем, что он не делает, успеет. А когда человек успевает, какое у него настроение? Хорошее настроение. А с таким человеком приятно общаться? У кого хорошее настроение, да? Приятно. Значит, и окружающие нас люди будут рады с нами общаться. А те, которые еще не знают, почему мы свободны, почему мы независимы от обстоятельств, почему неблагоприятные обстоятельства не портят нашего настроения, им будет интересно тогда и послушать, кто же нас учит, кто нас поддерживает, кто нам дает такие возможности и преимущества. И нам тогда будет легко рассказать свои опыты жизни с кем? С Господом. Вот нам интересно слушать африканский опыт или неинтересно? Очень интересно. А свои, как вы думаете, было бы интереснее слышать, а? Было бы еще интереснее. А вот когда же мы их будем слышать тогда? Или так и будем все, африканские и азиатские только слушать опыт? А как будто там Господь, там Его благодать, а вот здесь, в Новосибирске, в первой церкви, Господа ли нету, или Его благословения нету, или Его чудес и сил, и знамений нету. Вот у нас вчера общение с советом было, и был поставлен вопрос о том, что нужно будет нам все-таки подумать о нашей евангельской работе, о наших общениях, и о наших опытах, потому что Господь также и здесь. Если мы испытываем самих себя, на какой предмет верили мы? Если мы исследуем самих себя, чтобы знать, что Иисус Христос в нас. Итак, дорогие, вот на вопрос, почему же Иисус Христос оказался вот в доме такого человека, который его на самом деле не понимал и не признавал, но в то же время пригласил. И вот на этот счет Дух пророчески объясняет, почему же все-таки Симон пригласил Иисуса Христа. Оказывается, это было связано с чисто таким человеческим актом побуждения. То есть он был прокаженным, Симон этот. Он от Иисуса Христа получил исцеление, и все-таки вот Дух Святой его побуждал. Ну, тебе же как-то его отблагодарить нужно. И вот смотрите, какую он избрал форму благодарности Иисусу Христу за свое чудесное исцеление. Ну, решил пригласить его на обед. Но на самом деле, дорогие, когда человек получил исцеление от проказы, то есть от той болезни, которая заканчивается смертью, а перед смертью человек годами страдает и мучается, когда кожа распадается, конечности отпадают, фаланги на руках, там, на ногах или на лице что-то, то, как вы думаете, действительно ли это была большая благодарность со стороны Симона в отношении Иисуса Христа? Это очень мизерно. И, конечно, Господь это видел, Господь это понимал. Но вот он какой характер Господа Иисуса Христа. Господь не оскорбился. По сути дела, неблагодарностью со стороны Симона. А вот почему он не оскорбился? Еще давайте поставим вопрос. Связано это с особыми чудеснейшими качествами Господа Бога нашего. Что он долготерпеливый, да? Многомилостивый и истинный, прощающий вину и преступление грех. В другом месте пишется, и он знает состав наш и помнит, что мы перст. То есть он знает, что настолько мы злы, настолько мы деградированы, настолько пропитаны эгоизмом, самомнением, черствостью, неблагодарностью, жестокостью, равнодушием, что там что-то ожидать благородное, красивое, отзывчивое, приятное, преданное, верное, и нету никаких оснований. А вот чтобы человек стал действительно красивым и духовным, и благородным, служащим, способным на жертву, на любовь, над этим человеком нужно много-много работать. И вот Божья благодать и касается сердца каждого человека, с тем, чтобы все-таки привести человека к покаянию. И вот в этом смысле, в этом плане Дух Святой работал и над вот этим Симоном. Он-то был верующий человек, он-то знал Священное Писание, закон, но тем не менее у него свое было видение, понимание Бога, свои представления о том, как надо жить перед Богом, с одной стороны. А с другой стороны, он, как любой человек, подвержен всяким слабостям, порокам и недостаткам, сам впал в грех, нарушение седьмой заповеди, и вот женщину Марию Магдалину ввел в это искушение. И вот так дальше шла его жизнь, пока не постигла вот эта страшная болезнь, которая стала прогрессировать. И вот тут, конечно, он был обеспокоен тем, что его ожидает дальше, а в общем-то всем было понятно ему, что теперь он приговорен к смерти. Но Бог не хочет, написано, смерти грешника, но чтобы грешник обратился и жив был. И вот что интересно, дорогие, вот грешник, он, когда у него все нормально, все хорошо, он, во-первых, и никак не понимает и не воспринимает себя, что он грешник, а во-вторых, что ему нужно каяться, что ему нужно к Богу обращаться, что ему нужно думать о будущем, что ему нужно думать о своих обязанностях и ответственностях перед Богом, перед ближним. Представьте, вот у грешника такие мысли в голове не задерживаются. И очень редко они там находятся. У грешника в основном мысли так: что можно взять от жизни? Поинтереснее, повкуснее, поприятнее, какие радости, какие удовольствия, чтобы занять лучшее положение, чтобы что-то приобрести, чем-то пользоваться, чтобы насладиться как можно больше всякими благами и тому подобное. Как будто бы сам человек себя создал, как будто бы мир существует для него в смысле удовлетворения его там прихоти и похоти, и человек не думает ни о будущем, ни о Боге, ни о своей ответственности. Но вот когда случается с ним беда, а беда она неизбежна, приходит, когда человек отделяется от Бога. И вот состояние беды, болезни и страданий, тогда вот человек немножко начинает задуматься о своем будущем. А будущее вот у прокаженного мы уже хорошо знаем с вами, какое оно было будущее. Тогда начинают возникать вопросы у человека: а вот почему вот так жизнь устроена? Потому что когда все хорошо, у него мысль, мы уже сказали, работает совсем в другом направлении. Побольше урвать, побольше ухватить, побольше насладиться, побольше получить удовольствие и тому подобное. А вот в беде, в перспективе страшной смерти и неминуемой, вот тут тогда начинают возникать у человека вопросы, которые очень хорошо открыты в Слове Божьем, и посредством которого Господь хочет, чтобы человек во время благополучия уже занимался ими, а не в момент беды. Но человек, когда у него все нормально, ему об этом думать не хочется. И вот так Господь управил обстоятельствами жизни этого Симона, фарисея, что он встретился с Иисусом Христом. Получил сведения о том, что Иисус Христос обладает вот такой целительной силой. И не признавая его, смотрите, ни за Бога, ни за Сына Божия, ни даже за пророка, он просто обратился к нему с просьбой об исцелении. И получил это исцеление. И стал здоровым. Ну и вот потом уже опять Дух Святой начинает у него пробуждать мысль. Но все-таки уж как-то тебе поблагодарить-то его надо за исцеление. Конечно, подблагодарить Бог имеет в виду что, дорогие? Вот как вы думаете, что Бог имеет в виду, когда ожидает от нас благодарности? Чтобы мы его на обед пригласили, вот примерно такой, как Сима, а? Послушание, правильно. Еще что? Признание Господом, совершенно верно. Да? Совершенно правильно. Следовать, то есть посвятить себя Ему. Поэтому истинно, дорогие, благодарит Бога тот и только тогда, когда говорит, что, Господи, вот все нами полученное мы имеем от кого? От Тебя. Все это Твоя собственность.
Поэтому и наше тело, и наш разум, и наши силы, и наше время, и наша способность, все это есть твои дары, твоей благодати и твоей любви. И поэтому, раз ты все отдал для моего спасения, как нам Слово Божие говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот так Бог нас любит. И хочет, чтобы и мы так Его любили. Поэтому о спасенных в книге Откровения так и сказано, что это те, которые не возлюбили души своей даже до смерти. Вот только кто войдет в жизнь вечную. И в других местах Господь говорил, что кто идет за мной и не возненавидит отца, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том, что, и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Вот какой благодарности Бог от нас ожидает. Хотя фактически мы ему ничего дать не можем. Или можем что-то ему дать. Что мы можем дать ему, чего бы от него не получили? У апостола Павла к посланию Коринфянам есть такой очень интересный вопрос. Ибо что отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то что хвалишься, как будто не получил? То есть у нас есть что-нибудь свое, чего бы мы не получили от Бога? Если есть, то только наше что, упорство, наше вот, своеволие, непослушание, то есть все то зло, от которого мы страдаем и страдают наши ближние. Итак, принцип посвящения себя Богу, дорогие, сводится вот к чему. Чтобы мы объединились с Ним в Его характере, в Его служении, в Его самопожертвовании. То есть, чтобы мы сознательно пожелали стать подобными Ему, потому что сам Бог не живет для себя. Он живет для своего творения, для каждого из нас с вами. И тем не менее, дорогие, все-таки вот видите, Симон откликался на побуждение Духа Святого. И поэтому Дух Святой продолжал над ним работать. Вот, будучи прокаженным, ведь он мог и не обратиться к Господу с просьбой об исцелении. Но вот через обстоятельства все-таки его сердце склонилось к этому. А потом уже и в благоприятных, видите, обстоятельствах, все-таки он тоже задумался о том, да, ну мне надо хоть его как-то пригласить и угостить. Это тоже был отклик с его стороны. Но такой, видите, мизерный, такой на самом деле незначительный, такой, который фактически можно было оценить совсем иначе. Но Бог знает сердце каждого человека. И он принял его приглашение. Но заметил, что он, то есть Симон, принял его очень сухо. И потом в удобный момент Господь ему сделал это замечание. Обратите внимание, что ему Господь сказал? «Я пришел в дом твой», 44 стих, «и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». То есть он имел возможность многое что сделать в благодарность Господу, не только за стол его пригласить, а видите, мог и поцеловать его, и этого не сделал. Мог слугам своим сказать, чтобы они ему ноги умыли, или лучше бы ему самому было умыть ноги. Тоже этого не было. И по восточному обычаю, когда почетных гостей принимали, то и возливали благовонное масло на их голову, как знак особого уважения, почтения. Материально он имел эту возможность сделать. Он, видите, этого тоже не сделал. То есть он его очень сухо воспринял, Иисуса Христа. Господь это заметил, но, заметим, не обиделся, не огорчился, не осудил его и не отвернулся от него. Потому что он, мы цитировали с вами, потому что он знает состав наш и помнит, что мы перст. И давайте, дорогие, никогда не забывать этого текста, 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». И в послании к римлянам, Слово Божие нам говорит в 12 стихе, не будьте побеждены злом. А что делаете? Побеждайте зло. Побеждайте зло добром. Вот какие качества характера Божия. Не реагировать на чью-то черствость, сухость, холодность. Чем? Осуждением, обидой, неприязнью, чувством уязвленного достоинства, ну, тем более осуждением. А наоборот, все-таки, если человек хоть как-то откликается на что-то благородное, на что-то духовное, на что-то возвышенное, продолжать оказывать на него освящающее влияние. Вот тогда мы будем в вере. Тогда, дорогие, мы будем знать с вами, что Иисус Христос в нас. А если Он был вчера в нас, сегодня в нас, завтра, естественно, будет, и в вечность. Вот тогда мы действительно будем ждать Его пришествия. Потому что нам хочется увидеть Его, как Он есть. Вот почему и суббота, и второе пришествие, видите, они взаимосвязаны. Если мы здесь будем в этой жизни общаться с Господом, у нас все будет более и более нарастать. Желание, побуждение увидеть Его, Господи. Ну когда же мы теперь уже всегда будем вместе, постоянно будем вместе смотреть на Тебя, любоваться Тобой, радоваться Твоей любви, Твоей благодати и Твоему спасению. Вот так характер Симона, вот так характер Иисуса Христа открылись в этой ситуации. И хотя Симон осудил Господа, опять Господь продолжал над ним работать. И видите, ставит перед ним вопрос о двух должниках. Мы сейчас повторять это не будем, время наше заканчивается. И задает ему вопрос, ну какой же из этих двух должников, как ты думаешь, более его возлюбит? Ну тот-то быстро сообразил, конечно, говорит, кому больше было прощено. И вот Господь вместо того, чтобы, видите, его упрекнуть, обвинить, еще нашел возможность его и похвалить. Говорит, правильно ты рассудил. И потом, с одной стороны, видите, его похвалил, тут же и сделал ему замечание. Вот видишь, ты мне и целования не дал, ты мне вот и ноги не помыл, ты мне и масло не возлил. Но поскольку все это, видите, было сделано в любви, в нежности, в такой сердечности, и это, Симон это чувствовал, влияние Божьей любви на его, он не обиделся, не оскорбился, и более того, Дух Пророческий пишет, что он после покаялся по-настоящему, обратился и стал учеником Иисуса Христа. И в этих должниках он увидел и себя, и увидел, что он перед Господом на самом деле был большим должником, чем вот эта Мария Магдалина, которую он так осудил в своем собственном сердце. Ну, какие выводы можно и нужно нам сделать еще сейчас, дорогие? Вот во свете такого разъяснения из 12 главы Римлянам, в 10 стихе читаем, Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, или идти впереди». То есть опережать, другими словами. Итак, не просто любить, а вот еще здесь подчеркивается, что должна быть какая любовь? Еще нежная. То есть это и во взгляде, да, это и в тоне, это и в улыбке, это когда мы встречаемся друг с другом, чтобы это не было так, как на тротуаре в большом городе, постоянно кто-то с кем-то встречается, каждый идет в свою сторону, под бременем своих забот, спешки и так далее. А вот когда любящие друзья встречаются друг с другом, это по их лицам можно увидеть или нет? Конечно, можно. А что там на их лицах будет видно? Там и улыбка будет, и взгляд открытый такой, радостный, светлый, довольный. И потом, когда они сближаются, что они сделают? Они и обнимутся, да, и прижмут друг друга, и поцелуют, потому что они любят друг друга. А вот мы читаем с вами заповедь, что, оказывается, две наибольших заповеди в чем? В любви к Богу. И еще в чем? И в любви к ближнему. А вот когда мы встречаемся и на собрании, перед собранием, после собрания, в перерывах, или еще где-то, тоже это можно видеть, наши отношения друг к другу, или нет? Какого они духа, какого они характера, о чем они говорят, что они выражают, что они проявляют. Можно видеть или нет? Можно видеть. А Иисус Христос отмечает вот это или не отмечает, дорогие? Он отметил, как его Симон принял, или не отметил? Отметил. Сделал ему замечание соответствующее, да? Сделал. Нам он делает эти замечания? Делает. И он говорит, как вы сделали это одному из меньших сих, то что? То сделали и мне. И так Господь, дорогие, хочет, чтобы мы, когда общаемся друг с другом, когда встречаемся, когда молимся, чтобы действительно было видно, что мы любим друг друга, что мы дороги друг другу, что мы нужны друг другу, что нам приятно быть в общении друг с другом, что мы радуемся с радующимися, плачем с плачущимися, и что в меру наших сил и возможностей мы готовы быть полезными друг другу. И вот таким образом в нашей жизни будут и открываться качества Христова характера, которое есть служение, самопожертвование и любовь.